Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков. С вами серийный подкаст, бывший подкаст убийственной истории. Сегодня мы снова уложимся в одну серию и поговорим о том, стоит ли давать людям, которые творили ужасные вещи, о которых вы так любите послушать, второй шанс. Это будет такая типичная британская история, хотя убийцей будет не садовник. Мы прибыли на болото с рассветом. Над головами кружили вертолеты и частные самолеты. Полицейские уверяли, что фотографий не будет, хотя The Sun все равно сделали четкий снимок в полный рост. Мне показалось, что за 20 лет болота сильно изменились. Много изменилось на самом деле, что-то только в моем воображении. Было странно снова видеть эти необъятные просторы. И я не получал удовольствия ни от прогулки через обледенелую пустошь, ни от спектакля для прессы. Однако полиция задолжала мне еще один визит сюда. А я задолжал этот визит семье, которая оказалась вовлечена. Таков мой долг. Мне нечего требовать за него, кроме внутреннего спокойствия. Меня распнут в любом случае, независимо от успеха или провала.
Полин Рид, 16 лет. Джон Килбрайт, 12 лет. Кит Беннет, 12 лет. Лесли Энн Дауни, 10 лет. Эдвард Эванс, 17.
В начале 1987 года серийный убийца Иэн Брэди дважды посетил верещатник Седлорд в Пеннинских горах на севере Англии в сопровождении конвоя из патрульных и свиты из журналистов. К тому времени его сообщница Майра Хиндли тоже несколько раз побывала в болотах. В сопровождении адвоката и в лыжной маске, чтобы минимизировать шумиху. Предполагалось, что преступники помогут отыскать тела детей, в убийствах которых они уже сознались. Только летом, после 100 дней поисков, полицейские раскопали неглубокую могилу менее чем в 100 метрах от одного из известных захоронений. Внутри оказались останки 16-летней Полин Рид, первой известной жертвы Брэди и Хиндли. Признания преступников, которые до этого продолжали оправдываться, и обнаружение тела вернуло Великобританию на 20 лет назад, в середину 60-х, когда вся страна следила за расследованием убийств на болотах. The Moss Murders. А затем за процессом над совершившими их любовниками. Брэди и Хиндли заняли в национальном криминальном фольклоре место между двумя потрошителями, неизвестным, который во всем мире известен убийствами в конце 19 века, и йоркширским, Питером Сатклиффом, который терроризировал девушек на севере Англии с 69 по 80-е годы. Психиатры, следователи, журналисты и обычные британцы безуспешно пытались понять, что стояло за зверствами неприметного клерка и его девушки, посредственной машинистки. Вид патрульных, обыскивающих болото в поисках тел, повлиял на целое поколение, написал освещавший расследование корреспондент BBC Питер Гулд. Семейные фотографии с улыбающимися детьми и черно-белые снимки их убийц навсегда остались в нашей памяти. Мало какие преступления вызывали подобное отвращение. Многие считали Иэна Брэди олицетворением зла, садистом, который убивал без малейших угрызений совести. Его сообщницу Майру Хиндли судили еще более сурово. Консерваторы и традиционалисты использовали убийства на болотах как символ морального разложения и нравственного кризиса. Бессмысленная и нарочитая жестокость вводила в ступор. Вопросы продолжали накапливаться, а политики использовали громкое расследование для раскрутки программ и привлечения избирателей. На фоне всеобщего возмущения и смятения одним из самых заметных участников кошмарного дела оказался Фрэнсис Пакенем, седьмой граф Лонгфорд, лидер палаты лордов, истовый христианин, известный активист, занимавший в разное время должности министра колоний и лорда-хранителя малой печати. Большинство публичных личностей жалели о приостановке смертной казни в Великобритании всего за год до поимки Брэдди и Хиндли. Но известный эксцентричными инициативами аристократ занял прямо противоположную позицию. Призвал по-человечески отнестись к Майре и пересмотреть условия ее содержания. На протяжении нескольких десятилетий борьба высокопоставленного деятеля за гражданские права преступницы, которую журналисты назвали самой злой женщиной Великобритании, ставила в тупик, вызывала насмешки и обвинения графа в сумасшествии. Лонгфорд не сомневался, что Хиндли заслуживает права на прощение, не меньше любого другого человека. Критики недоумевали, как вообще можно задумываться о возвращении подобного монстра в нормальное общество. Что стояло за кампанией графа? Жажда славы или искреннее сочувствие? Рациональный расчет или детская наивность? Как политик надеялся с помощью одного дела реформировать всю пенитенциарную систему? Почему под конец жизни Хиндли настолько разочаровалась в Лонгфорде, что оборвала практически все связи с потенциальным спасителем? Запутанные отношения политика и убийцы привлекли не меньше внимания, чем сами преступления, и подняли вопросы, выходящие далеко за рамки конкретного расследования. Фрэнсис Пакенем считался одной из самых противоречивых фигур британской политики задолго до знакомства с Майрой Хиндли. Да, он пользовался расположением королевы, но большинство коллег относились к нему снисходительно и не воспринимали всерьез. На фоне практичных и рациональных министров он казался героем ушедшей эпохи, индивидуалистом и идеалистом, благородным джентльменом, которому XIX век подошел бы намного больше сурового 20-го столетия. Еще в молодости он мечтал сделать политику более гуманной, полностью реформировать хоум-офис и изменить отношение высших слоев к обычному населению. Знакомые шутили, что если графа Лонгфорда назначат министром внутренних дел, всех приличных людей поубивают в собственных постелях. Он родился в 1905-м, а серьезную политическую карьеру начал в 1931-м, после женитьбы на Элизабет Харман, студентке колледжа леди Маргарет Холл, убежденной социалистке, дальней родственнице Джозефа и Невилла Чемберлинов. Дискуссии с супругой заставили Пакенема впервые обратить внимание на проблемы низших слоев. 5 лет спустя он посетил собрание Британского союза фашистов под предводительством Освальда Мосли. Там открыто возмущающегося агрессией радикалов молодого человека сильно избили. С тех пор Пакенем окончательно склонился к левому политическому полюсу. Вскоре он присоединился к лейбористской партии и выступил ее представителем в городском совете Оксфорда. Уже в 30-х Пакенем несколько раз в неделю посещал тюрьмы и общался с заключенными. Иногда просто поддерживал их, а в других случаях выслушивал просьбы и предложения, которыми затем делился на званых ужинах с другими аристократами и политиками. Лонгфорд часто говорил, что в тюрьме людям необходима надежда на искупление. Вспоминал корреспондент The Guardian Дэнкан Кэмпбелл, который несколько раз брал интервью у графа. Он часто приводил христианские аргументы о том, что даже грешники могут покаяться. Я восхищался им за то, что он брался за безнадежные случаи, даже если знал, что превратится в посмешище. Еще в 1940-м, через несколько месяцев после начала военной службы, у 35-летнего мужчины случился нервный срыв, за которым последовало увольнение из армии. Позорный эпизод оказал серьезное влияние на Лонгфорда. В последующие годы он неизменно сочувствовал людям, которые лишились положения в обществе и превратились в изгоев. Тогда же он обратился к религии и принял католичество, хотя вырос в семье англо-ирландских протестантов. После Второй мировой войны премьер-министр Климент Эттли назначил Лонгфорда ответственным за британскую зону оккупированной Германии. На протяжении года самоотверженный энтузиаст организовывал разные программы, чтобы спасти немцев от голода, нищеты, открывал больницы и школы, договаривался с американцами и французами о валютной реформе, которая помогла бы Западной Германии вновь обрести стабильность. Когда его критиковали за излишний гуманизм, граф недовольно пожимал плечами и вступал в многочисленные споры. Для него было непонятно, как забота о других людях может быть чрезмерной, даже если они принадлежали к другой нации или подозревались в преступлениях. Иногда Лонгфорд доходил до абсурда и попадал в неловкие ситуации. Например, когда публично заверил жителей Германии, что британцы не держат на них зла за жестокую войну. На родине слова аристократа вызвали такой скандал, что Эттли пришлось перевести его в Министерство гражданской авиации. Он несколько месяцев занимал должность первого лорда Адмиралтейства в 51-м и оставался одним из лидеров лейбористской партии до середины 60-х. Но впал в немилость при Гарольде Уилсоне. Новый премьер считал, что в душе Лонгфорд остался 12-летним ребенком. Слухи об отставке графа достигли критической отметки, и в январе 68-го он оставил должность лидера Палаты лордов по надуманному поводу, чтобы избежать позорного изгнания. Несмотря на бесславный конец карьеры в правительстве, Елизавета II по-прежнему уважала Лонгфорда и в 72-м наградила его почетным орденом подвязки. Самые заметные усилия граф посвятил именно реабилитации заключенных. В 55-м основал благотворительную организацию New Bridge, которая помогала вернуться в общество после тюрьмы. В 63-м возглавил комитет, который рекомендовал создать в Великобритании систему условно-досрочного освобождения. В 70-м он запустил New Horizon – социальный центр для бездомных подростков. Для него все эти проекты были не просто сторонними занятиями или хобби, как их называли политические недоброжелатели, а серьезной работой. Граф лично знакомился в офисе с картотекой участников программы в попытках понять, почему выходцы из неблагополучных семей почти не получают шансов на нормальную жизнь. Критики Лонгфорда часто обвиняли его в том, что, несмотря на прогрессивность и гуманизм, он так ни разу и не запустил по-настоящему согласованную кампанию за реформу института наказаний. Не привлек на свою сторону влиятельных коллег, не избавился от ярлыка чудака и фантазера. Провалы Лонгфорда нельзя списать на переменчивый политический климат 20 века. Уверен автор биографии графа, писатель и журналист Питер Стэнфорд. Его характер тоже сыграл свою роль. Он слишком привык действовать отдельно от всех и ввязываться в споры по любому поводу. Он казался слишком легковесной фигурой, чтобы по-настоящему повлиять на что-то в Уайтхолле. Лонгфорд видел свою основную задачу в улучшении положения британских заключенных, но регулярно отвлекался на сторонние инициативы. Например, в 1972-м он возглавил комиссию по исследованию влияния порнографии на общество, после чего долгое время всерьез и безуспешно пытался запретить секс-контент. Журналисты откровенно надсмехались над политиком, за ним закрепилось название «Порнолорд». С эскападой против порнографии он отклонился от обычного курса, пишет Стэнфорд. Лонгфорд не прислушался к советам старых друзей, попал под влияние консервативной активистки Мэри Уайтхаус и других антилибералов. После выхода вызвавшего немало шума отчета, он редко возвращался к этой теме. Практически в то же время началось другое, намного более скандальное дело, которому было суждено стать главным в карьере политика и активиста Пакенема. С тех пор его все реже вспоминали за кампанию против порно и все чаще в связи с крестовым походом за прощение самой злой женщины Великобритании. Ну давайте о самом убийстве. Полин Рид, 16 лет. Джон Килбрайт, 12 лет. Кит Беннет, 12 лет. Лесли Энн Дауни, 10 лет. Эдвард Эванс, 17. Имена жертв Иэна Брейди и Мары Хиндли в середине 60-х отпечатывались в сознании каждого взрослого британца. В отличие от женщин, которых в следующем десятилетии убил йоркширский потрошитель Питер Сатклифф, их нельзя было обвинить в распущенности и поиске неприятностей. Дети и подростки из обычных семей учились или работали, вели обычную жизнь – до тех пор, пока не садились в фургон к симпатичной, улыбчивой блондинке и не сталкивались с ее приятелем, меланхоличным парнем с острыми чертами лица и пронзительным взглядом. Один из главных вопросов относительно Брейди и Хиндли заключался в том, как развивались бы события, если бы эти двое никогда не познакомились и не влюбились бы в друг друга. Возможно, как минимум один из них все равно совершил бы страшные преступления. Но не исключено, что именно болезненные отношения спровоцировали последующую цепочку трагедий. Жизнь молодых людей не походила на сказку задолго до их встречи. Однако многие участники дела сошлись во мнении, что каждый из убийц пробудил в другом худшие качества. Иэн Брейди рос без отца, скитался по приемным семьям в трущобах Глазго. С детства испытывал тягу к насилию и мучил животных, а в подростковом возрасте регулярно привлекался по разным обвинениям. От незаконного проникновения до кражи свинцовых печатей. В 1959 году 21-летний парень вроде бы остепенился и устроился клерком в компанию по продаже химикатов в Манчестере. Но на самом деле по-прежнему культивировал в себе страсть к жестокости, зачитывался «Майн кампф» и книгами о зверствах в концлагерях. А из-за каждого мелкого конфликта вспыхивал и лез в драку, Майра Хинли была младше Брэди на 3,5 года. Она родилась в рабочем районе Манчестера, Гортоне, в 1942 году. В детстве у нее было еще меньше поводов для радости, чем у будущего соучастника. Вернувшись с войны, отец Майры постоянно напивался и избивал дочь. Спать девочке приходилось в одной постели с родителями. А после рождения второго ребенка ее и вовсе отправили к бабушке. Когда дочь жаловалась на издевательство одноклассников, мистер Хиндли требовал, чтобы она дралась в ответ. Побои и агрессия быстро стали для Майры единственным привычным способом существования. Видите, это вам не заботливая семья из предыдущего выпуска подкаста. Возможно, травматичное прошлое болотных убийц никак не повлияло бы на их взрослую жизнь, если бы они не познакомились. Но в 1961-м 18-летняя Хиндли нанялась машинисткой в ту же компанию, где работал Брэди. Возникшая между молодыми людьми симпатия быстро переросла в страсть, а затем в одержимость. Они читали о преступлениях нацистов и о пытках, смотрели фильмы с максимальным возрастным ограничением и то ли в шутку, то ли всерьез планировали ограбление банка. Под влиянием Иэна Майра начала откровенно одеваться, устраивала эротические фотосессии и записалась на стрелковые курсы. Брэди познакомил подружку с произведениями Маркиза де Сада и Достоевского, а через пару лет впервые заговорил о совершении идеального убийства. Позже Хиндли утверждала, что она полностью находилась под влиянием любовника. Поэтому идея лишить другого человека жизни не показалась ей неправильной или аморальной. Первой жертвой болотных убийц 12 июля 1963 года стала Полин Рид, подружка младшей сестры Хиндли. Девочка села в арендованный Майрой фургон и согласилась помочь в якобы поисках потерявшейся на верещатнике перчатки. Вслед за ними на место приехал Брэди, который увел Полин подальше от машины под предлогом поисков перчатки. Через какое-то время он позвал Хиндли и показал тело Рид с перерезанным горлом. По смятой одежде Майра сделала вывод, что Брэди изнасиловал жертву. Вместе они похоронили девочку и вернулись домой, по пути проехав мимо обеспокоенных родственников Полин. В двух следующих убийствах Джона Килбрейда и Кита Беннета сообщники придерживались аналогичного сценария. Хиндли приглашала приглянувшуюся Иэна жертву в машину, чтобы подвезти до дома или помочь с тяжелыми коробками, а затем увозила в глушь, чтобы найти потерявшуюся перчатку. Там их встречал Брэди, который насиловал и душил мальчиков. Но самым кошмарным оказалось четвертое убийство. Вместо болот преступники привезли похищенную Лесли Энн Дауни к себе домой. Раздели, заставили позировать для фотографий, а затем изнасиловали и задушили. На суде Хиндли утверждала, что набирала ванну и не слышала криков ребенка. А Брэди заявил, что девочку привезли двое мужчин, которые затем забрали ее в неизвестном направлении. Решающим доказательством вины стала 13-минутная запись с криками Лесли Энн о помощи, на которой слышны голоса обоих преступников. Последнее убийство получилось самым необычным и привело к поимке сообщников. Во-первых, Брэди лично привел очередную жертву, помощника инженера Эдварда Эванса, с которым познакомился на центральном вокзале Манчестера. Во-вторых, Иэн решил привлечь к убийству Дэвида Смита, мужа младшей сестры Хиндли. До этого мужчины уже обсуждали преступления, оружие и пытки. Брэди постепенно погружал потенциального сообщника в мир насилия, как и в начале отношений с Майрой. Он привез Эванса к себе, позвонил Смиту и предложил присоединиться. Когда тот пришел, Брэди уже дрался с Эвансом. В процессе схватки подросток получил несколько ударов обухом топора, после чего убийца задушила его обрывком провода. Иэн просит Смита вернуться позже и помочь избавиться от тела. Тот согласился, но по возвращении домой рассказывает обо всем жене и звонит в полицию. На следующий день патрульные обнаруживают дома у Брэди и Хиндли труп Эванса, а в хранилище на железнодорожной станции чемодан с вещами других жертв, порнографическими снимками Дауни и записи ее предсмертных криков. Таким образом, рутинное дело о пьяной драке превратилось в национальную сенсацию. Еще через несколько дней полицейские обнаружили тела Лесли Энн и Джона Килбрайда. Брэди обвинили в трех убийствах, Хиндли – в двух убийствах и сокрытии информации о третьем. Суд начался в апреле 1965 года и продлился две недели. Преступники не признали вину ни по одному из пунктов, но у присяжных не возникло ни малейших сомнений. Спутанные и неубедительные оправдания только укрепили убежденность в том, что любовники действительно лишили жизни как минимум трех человек. Например, Брэди подтвердил, что бил Эванса топором, но настаивал, что смерть наступила в результате удушения, поэтому технически его нельзя считать убийцей. Он получил 3 пожизненных срока, а Майра 2 и 7 лет. В заключительной речи судья объявил, что у Брэди нет ни малейшей надежды на исправление. Поэтому в отношении него бессмысленно поднимать тему досрочного освобождения. Однако Хиндли, по его мнению, все еще могла исправиться вдали от влияния партнера. С этого рассуждения и началась долгая дискуссия о том, какая роль отводилась девушке в убийствах. Она была то ли приманкой, которая находилась под психологическим давлением психопата, то ли полноправным участником процесса садисткой под маской Тихони. Споры продолжались, но никто не сомневался, что Хиндли никогда не должна выйти на волю, даже если виновна меньше Брэди. Никто, кроме одного человека, который за долгую политическую карьеру привык продвигать непопулярные идеи и идти наперекор общему мнению. Граф Лонгфорд впервые посетил Майру Хиндли в тюрьме Холлоуэй осенью 1968 года. Тогда она обратилась к известному борцу за права заключенных с просьбой добиться для нее разрешения видеться с Иэном Брэди. Ее любовник отбывал наказание в тюрьме даром, и было трудно предположить, что одному фигуранту самого громкого дела десятилетия позволит покинуть место лишения свободы, чтобы увидеться с другим. Фрэнк отлично представлял, о чем идет речь, но считал, что даже Майра Хиндли заслуживает права на искупление. Вспоминает адвокат-убийцы Эндрю Макуи. Несмотря на знакомство со всеми деталями чудовищных преступлений, Лонгфорд согласился выслушать женщину, а затем пообещал сделать все возможное. С первой встречи религия стала одной из главных тем разговоров между графом и Хиндли. Он рассказывал, как обратился в католицизм, она, как прониклась верой после гибели лучшего друга в детстве в результате несчастного случая. 13-летний Майкл Хиггинс предложил Майре искупаться, а когда та отказалась, пошел нырять один и случайно утонул. Тот случай внушил Хиндли чувство вины, которое сохранялось на протяжении всей жизни. Оно стало одним из аргументов Лонгфорда в пользу того, что даже серийные убийцы умеют чувствовать и сожалеть. Оказалось, что в младенчестве Майру крестили по католическому обряду в монастыре Святого Франциска на востоке Манчестера. А граф искренне восхищался орденом францисканцев. Религия сблизила максимально далеких людей, хотя многие считали, что в погоне за иллюзиями Лонгфорд поддался на манипуляции изощренной убийцы. Адвокат Хиндли не согласен с подобной интерпретацией. За всеми действиями Фрэнка стояло глубокое религиозное чувство.
Но он не был наивным. Ему хотелось отринуть цинизм, чтобы достучаться до добра, которое, как он считал, можно найти в каждом человеке. Мэра переписывал из Брэди еще несколько лет. Но постепенно связь между любовниками ослабла. И в 1972-м Хиндли объявила Иэну, что между ними все кончено. К тому времени 30-летняя женщина под влиянием Лонгфорда всерьез обратилась к религии и регулярно посещала тюремные службы. А задача графа изменилась. Теперь он рассчитывал добиться для заключенной не просто поблажек, а досрочного освобождения. Аристократ активно продвигал историю Майеры в прессе, рассказывал о ее моральном преображении и надеялся подготовить почву, чтобы через несколько лет комиссия отнеслась к Хиндли со снисхождением. Британское общество реагировало на новую шумиху вокруг болотных убийц как минимум с неодобрением, а чаще с неприкрытой злобой. Лонгфорда называли или глупцом, или безумцем. Мэра рассчитывала на влияние Лонгфорда, который знал всю элиту. От членов королевской семьи до премьер-министров. Имел длинный список титулов и почти такой же длинный достижений за время работы в правительстве. Однако парадоксальным образом статус благодетеля сработал против преступницы. У обывателей сложилось впечатление, что Хиндли и Лонгфорд специально раздувают сенсацию, заново оживляя в памяти жуткие подробности. Их поведение казалось бесчувственным по отношению к близким жертв и слабо соответствовало образу покаявшейся грешницы.
«Публичность едва ли принесет Майре пользу, а скорее только ухудшит ее ситуацию и продлит ее заключение на много лет»,
предположил священник в тюрьме, где содержалась Хиндли.
«Подумайте также о родителях, соседях и всех, кто оказался вовлечен в это дело».
В ответ на попытки Лонгфорда смягчить политиков, чиновников и должностных лиц, которые могли облегчить положение Хиндли, старший констебль Большого Манчестера Уильям Пелфери отругал опасного мечтателя и призвал власти заново ввести смертную казнь. На смену прозвищу «Порнолорд» с подачи редактора «The Sun» пришло новое «Лорд Ошибкафорд» – «Ронгфорд». Лонгфорд десятилетиями упрашивал министров повлиять на решение по делу болотных убийц и ускорить заседание комиссии по досрочному освобождению. В 1982-м Уильям Уайтлоу ответил ему, что члены комиссии не пришли к единому мнению о том, какую дату назначить для пересмотра приговора. Когда уполномоченные лица отказались выпускать Хиндли по прошествии 20 лет, граф назвал их решение варварством. В середине 80-х Майера превратилась для Пакенемов практически в члена семьи. Жена Фрэнка, которая сначала выступала против его общения с убийцей, впервые посетила Хиндли в тюрьме в декабре 76 года и вслед за мужем прониклась к ней сочувствием. Когда умерла сестра Майеры, Морин, та самая, чья подружка была Полин Рид, супруга Лонгфорда написала их матери Нелли Хиндли.
«Наша дорогая Майра только что рассказала мне о вашем горе. Я выражаю вам глубочайшие соболезнования. Я понимаю агонию матери, потерявшей ребенка. Кажется неестественным, что такая молодая и счастливая девочка покинула мир задолго до матери.
Дочь Пакеменов, Кэтрин, погибла в автомобильной аварии в 69-м. Возможно, для них борьба за освобождение Майры послужила поводом отвлечься от тяжелой утраты.
Майра Хинли вошла в его ближайшее окружение, большую группу писателей, политиков и активистов, удовлетворявших его потребность постоянно участвовать в чем-то важном, отмечает биограф Лонгфорда Питер Стэнфорд. Обычно он обсуждал новости за ланчем в Палате лордов и искренне считал, что однажды Хинли составит ему компанию за этой трапезой.
Попытки графа изменить общественное мнение и позицию властей по делу Майры потерпели сокрушительное поражение во второй половине 80-х, когда Иэн Брейди неожиданно рассказал о двух других жертвах, а Хинли практически тогда же наконец признала вину во всех убийствах. В результате масштабных поисков на болотах с участием обоих преступников полицейские обнаружили тело Полин Рид. К сожалению, установить место захоронения Кита Беннета так и не удалось. В надежде на еще большую огласку и позитивную реакцию, Лонгфорд познакомил с обстоятельствами дела главного корреспондента Sunday People Фреда Харрисона. Однако, в отличие от политика, журналист считал Хинли активной участницей убийств и приложил все усилия, чтобы кампания по ее освобождению провалилась. Затаивший обиду на любовницу за разрыв, Брейди признался, что лгал на суде, когда утверждал, что Майра виновна меньше него. Во время тайных встреч с Харрисоном в тюремном стоматологическом отделении Иэн согласился раскрыть подробности о преступлениях, если тот поможет отомстить Хинли. После публикации шансы на досрочное освобождение Майры устремились к нулю. Харрисон не сомневался, что восстановил справедливость, хотя Брейди вполне мог использовать его для своих целей, точно так же, как Хинли использовала Лонгфорда. Он задался целью не допустить освобождения бывшей любовницы любой ценой и преуспел. Майра еще в конце 70-х написала в письме министру внутренних дел Мэрилину Рису, что благодаря таланту манипулятора Иэн легко убедил бы ее, что Земля плоская, а Луна сделана из сыра. Однако Брейди легко дискредитировал попытки сообщницы преуменьшить индивидуальную ответственность.
«Когда-то Майра Хинли и я любили друг друга», — написал он в письме журналисту Питеру Гулду. «Мы были единой силой, а не противоборствующими сущностями. Она требовала, чтобы периодически мы совершали убийства в качестве ритуалов взаимного притяжения, брачных церемоний, которые сближали нас еще сильнее. С тех пор Хинли создала викторианскую мелодраму, в которой ей якобы приходилось убивать по принуждению. На протяжении 30 лет она говорила, что действовала из любви ко мне, а теперь заявляет, что убивала, потому что ненавидела меня. По натуре она хамелеон, меняющий версию событий в зависимости от ситуации. Она способна и на хладнокровное убийство, и на убийство в порыве ярости». Хинли все серьезнее разочаровывалась в своем покровителе и понимала, что хаотичные попытки Лонгфорда перетянуть на их сторону медиа ни к чему не приведут. С конца 80-х она больше полагалась на помощь лорда Дэвида Астера, который предложил точечно воздействовать на влиятельных политиков вместо того, чтобы тиражировать историю в таблоидах. Граф все равно отправлял Майре поздравительные открытки и горделиво подписывал вырезки с интервью британским газетам, где по-прежнему требовал пересмотреть ее наказание. Он общался с репортерами Manchester Evening News, The Sun, The News of the World и других изданий, хотя заменившая ему дочь заключенная теперь считала Лонгфорда скорее вредителем, чем спасителем.
Фрэнк с его компаниями по привлечению внимания к самому себе превратился в невыносимую головную боль.
Написала Хиндли документалисту и журналисту Данкану Стаффу.
Пару месяцев назад он пришел в восторг от того, что написал материал для Catholic Herald, и они предложили ему вести еженедельную колонку. Он там радовался как ребенок. И я сказала, что теперь сможет писать что угодно, чтобы продвигать мое дело. Бог знает, сколько страданий я принесла другим людям, но даже я не заслуживаю нести такой крест.
Несмотря на разлад в отношениях с Майрой, Лонгфорд до самой смерти в августе 2001-го продолжал бороться за ее освобождение. Когда в 1998-м адвокаты Хиндли объявили, что располагают новыми уликами, подтверждающими влияние Брейди на любовницу, граф пришел в восторг. Речь шла о фотографиях избитой девушки с отметинами от укусов и ударов хлыста, которые доказали бы, что Майра боялась сообщника и помогала ему из страха за свою жизнь.
«Меня потрясла эта история. Она никогда не говорила об избиениях», —
прокомментировал новости 92-летний аристократ.
«Что бы ни говорили в таблоидах, она не злой человек».
Представители властей обвинили заключенную в лицемерии, а родственники жертв резко высказались против ее освобождения, независимо от того, представляет ли она угрозу для общества. В ответ на новые попытки Хиндли добиться освобождения, госсекретарь Дэвид Бланкет пригрозил процессом по делу об убийствах Полин Рид и Кита Беннета. Тем же летом 1998 года Лонгфорд посетил Хиндли в тюрьме Хай-Пойнт в Саффолке, чтобы поздравить с днем рождения. Для нее она навсегда осталась храброй женщиной и доброй католичкой. Хиндли ненадолго пережила графа Лонгфорда. Она умерла 15 ноября 2002 года от вызванной болезнью сердца бронхопневмонии в возрасте 60 лет, но до последних дней рассчитывала выйти из тюрьмы.
«Я знаю, что через неделю меня, скорее всего, просто убьют», — однажды сказала она. «Зато у меня будет целая неделя свободы».
В отличие от бывшей любовницы, Иэн Брейди сознательно отказался от попыток добиться снисхождения. Его общественная активность свелась к противостоянию с медиа. Убийца направил весь гнев на корреспондентов и телевизионщиков, распространявших недостоверную информацию. Казалось, правдивость прессы беспокоила его намного больше, чем собственное положение. В переписке с журналистом BBC Питером Гулдом Брейди объявил, что не собирается участвовать в ежегодном цирке и предпочитает лично выбрать время и способ смерти. Возможно, он намекал на родственников жертв и обычных граждан, которые угрожали, что убьют его и Хиндли, если тех выпустят. В определенном смысле Брейди вел себя рациональнее Хиндли. Он понимал, насколько нелепо утверждать, что убийца пятерых детей стал на путь исправления и готов к нормальной жизни. Однако его психическое состояние было далеко от нормы, несмотря на то, что судебные врачи признали мужчину здоровым и готовым нести ответственность за преступление. Гулт отмечает, что почерк его неожиданного приятеля по переписке прыгал все сильнее, а мысли явно путались. При росте 183 сантиметра Брейди похудел до 50 килограммов. В середине 80-х врачи все-таки диагностировали убийце психическое расстройство и перевели его из тюрьмы Гартри, которую он называл мусоркой, в больницу особого режима для опасных преступников в Мерсисайде. Уже после его смерти в 2017-м вышел громкий материал расследования BBC о том, как болотный убийца десятилетиями пользовался преференциями за решеткой и получал доступ к уязвимым подросткам. Начиная с 70-х, по малейшему требованию Брейди переводили в лазарет, где ему обеспечивали комфортные условия. Кроме того, он имел возможность смотреть телевизор и проводить время с другими заключенными.
а также получал задания, которые позволяли перемещаться по тюрьме. Например, уборку в туалетах и душевых. Персонал тюрьмы практически не ограничивал его. Хотя уже в 76-м старший врач заметил, что Брейди проявляет необычный интерес к заключенным младшего возраста и явно влияет на положение дел не самым здоровым образом. Брейди убедил одного из надзирателей передать ему гомоэротические романы и произведения Никколо Макиавелли, а также брал уроки немецкого у преподавателей из Даремского университета в рамках тюремной образовательной программы. Отчасти убийце удалось добиться максимально возможной в заключении степени свободы благодаря таланту манипулятора, но важную роль сыграл и граф Лонгфорд. Оказалось, что политик-идеалист долгие годы сражался за права не только Майры Хиндли, но и ее сообщника. В конце 75-го Лонгфорд обратился к министру внутренних дел Рою Дженкинсу, чтобы Брейди перевели из одиночного заключения в тюрьму общего режима. Тот удовлетворил прошение и заверил, что Брейди может оставаться в тюремном госпитале так долго, как нужно для его здоровья. Наблюдавший за визитами Лонгфорда к Брейди заместитель начальника тюрьмы Питер Миккингс вспоминал, что заключенный разозлился на влиятельного посетителя за то, что тот забыл принести французские сигареты Глуа, которые было тяжело достать в Великобритании. Граф извинился, словно провинившийся подросток перед родителями, а Брейди высокомерно отчитывал его. Несмотря на постоянные отчеты надзирателей и врачей о навязчивом интересе болотного убийцы к заключенным младше 20 лет, власти никак не ужесточили контроль за звездным преступником. Каждый раз, когда Брейди собирались перевести из тюремного госпиталя, он угрожал начать голодовку, и должностные лица поддавались на шантаж. После переезда в больницу в 85-м Лонгфорд больше не представлял интереса для Иэна. По словам графа, Брейди не только оборвал все контакты, но и назвал его лакеем хоум-офиса. Недоброжелатели обсуждали, как из благодетеля-идеалиста Лонгфорд превратился в марионетку. По мнению недоброжелателей, Брейди и Хиндли использовали его для удовлетворения своих потребностей. Один ради комфортных условий, другая в утопичной надежде на освобождение. А когда стало ясно, что влияние аристократа не безгранично, бывшие сообщники отдалились от него и, кажется, потеряли всякий интерес к визитеру с его христианскими ценностями. Текст Василия Легида для электронного журнала «Репаблик». Да, вот такая вот история отношения аристократа с двумя серийными убийцами. Но, по крайней мере, в своей борьбе за реформу пенитенциарной системы он преуспел в том, что поставил перед обществом три важных вопроса. Первый. Заслуживают ли вступившие на неправильный путь люди права на второй шанс, даже если творили ужасные вещи? Второй. Должно ли государство наказывать таких людей или перевоспитывать, чтобы все-таки вернуть в общество? Если узнать, что Брейди творил в тюрьме, нет-нет, да закрадывается мысль, что смертная казнь не такая уж и плохая вещь. Ну и третий вопрос. Существует ли однозначный критерий, позволяющий определить, что человек действительно исправился, а не просто умело симулируют нормальность? Буду рад услышать ваши комментарии о том, думаете ли вы, что Майра Хиндли реально исправилась, или это был всего лишь один из способов манипулирования, чтобы, как она выражалась, хотя бы на неделю оказаться на свободе. Так что да, пишите комментарии. Для этого есть Poster FM, iTunes, наша группа во ВКонтакте, Castbox. Пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я завел Twitter или Telegram-канал. Также, конечно, мне сразу же придет письмо, если вы будете комментировать на Patreon, patreon.com/вподкасте или на Boosty, boosty.to/вподкасте.
Услышимся на следующей неделе.